Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Всем добрый день. Сегодня четверг, 25 сентября. С вами из студии в Сиднее работают Ирина Виноградова и Лера Швец. На часах полдень. Я хотела бы выразить наше признание народу Камарейгл, традиционным хранителям земли, на которой мы сегодня работаем для вас. Мы отдаем дань уважения старейшинам прошлого и настоящего и благодарим хранителей этой земли и неба за возможность быть и работать здесь. Сегодня в программе премьер-министр Австралии Энтони Албанезе выступил с речью на Генеральной Ассамблее ООН.
Энтони Альбанезе тщательно подбирал слова, когда его попросили прокомментировать мнение президента о переходе к нулевому уровню выбросов в связи с тем, что Австралия приступает к реализации масштабной программы зеленых инвестиций.
Поговорим о правилах безопасности этой весной. Как не стать жертвой пикирующей сороки?
Для сороки, чем быстрее вы движетесь, тем большей угрозой вы ей кажетесь.
Также поговорим сегодня о Новой Гвинее с Еленой Говор и обсудим, на каком языке жестов говорят в Австралии. А прямо сейчас из студии в Сиднее о последних новостях к этому часу расскажет Лера Швец.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе выступил с речью на Генеральной Ассамблее ООН. Министр иностранных дел Пенни Вонг провела встречу с министром иностранных дел Ирана. Владимир Зеленский в своем выступлении в ООН призвал мировые державы помочь остановить войну России в его стране. Четверг, 25 сентября. Это новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе выступил с речью на Генеральной Ассамблее ООН. Помимо прочего, он призвал мировых лидеров последовать примеру Австралии и запретить детям младше 16 лет пользоваться социальными сетями. К премьер-министру присоединились родители, в том числе Эмили Мейсон, мать из Нового Южного Уэльса, чья 15-летняя дочь покончила с собой после травли в социальных сетях. Она также выступила с речью и высказалась за запрет социальных сетей. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг провела переговоры с министром иностранных дел Ирана всего через несколько недель после высылки иранского посла из Австралии в связи с обвинениями в организации антисемитских атак. Сенатор Вонг потребовала личной встречи, чтобы ясно заявить о неприемлемости подобных действий. Также в Нью-Йорке министр выступила с развернутой защитой политической позиции правительства по Ближнему Востоку. В интервью SBS World News сенатор Вонг подтвердила, что Австралия участвует в цепочке поставок и истребителей F-35 для Lockheed Martin, военной техники, которые, по словам австралийских врачей, работающих в секторе Газа, наносят ущерб населению. Министр заявила, что показания врачей укрепили решимость Австралии поддерживать прекращение огня и решение признать палестинское государство в ООН. Правительство Западной Австралии заявляет, что будет бороться с любыми попытками изменить налоговые поступления от товаров и услуг в штат, поскольку на национальном уровне начинается проверка. Федеральный казначей опубликовал условия проверки комиссии по производительности, которая, по его словам, рассмотрит механизмы распределения и опасения штатов по поводу текущего процесса. Однако казначей Западной Австралии Рита Сафиоти заявила, что последние изменения были внесены в 2018 году, поскольку финансовые устойчивость штата оказалась под угрозой из-за, по ее словам, рекордно низкого распределения доходов от налога на товары и услуги GST. Эксперты в области лечения и исследования деменции утверждают, что одобрение нового препарата для лечения болезни Альцгеймера в Австралии является давно назревшим шагом в лечении когнитивных нарушений у пожилых пациентов. Утверждается, что такие препараты, как Лекембе, могут принести некоторое облегчение, воздействуя на образование в головном мозге при болезни Альцгеймера. Однако сохраняются опасения относительно его доступности, в основном потому, что медикамент не включен в программу льготного фармацевтического обеспечения PBS, а его несубсидируемая стоимость оценивается в 40 тысяч долларов в год. Два человека погибли, еще один борется за жизнь после стрельбы в иммиграционном офисе в Далласе в США. Специальный агент ФБР, возглавляющий отделение ФБР в Далласе, Джозеф Ротрок, заявил, что власти расценивают нападение как акт преднамеренного насилия. Директор ФБР Кеш Пател опубликовал на платформе X фотографию, на которой, по его словам, были гильзы с надписью «Anti-ICE». Среди убитых – задержанные мигранты. Китай объявил о новой цели по сокращению выбросов парниковых газов на саммите ООН. В своем видеообращении Си Цзиньпин заявил, что Китай, являющийся крупнейшим в мире источником выбросов парниковых газов, намерен сократить выбросы парниковых газов в масштабах всей экономики на 7% к 2035 году, увеличить использование энергии ветра и солнца в 6 раз и сделать автомобили без выбросов широко распространенными. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в ООН, призвал мировые державы помочь остановить войну России в его стране. Он призвал к установлению глобальных правил, ограничивающих использование искусственного интеллекта в оружии, утверждая, что идет опасная гонка вооружений, подпитываемая военным применением беспилотников. Его комментарии прозвучали на следующий день после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Организации Объединенных Наций. Трамп после встречи заявил, что Украина может вернуть себе все оккупированные территории, что станет беспрецедентным поворотом войны. Днем 24 сентября дроны ВСУ атаковали Новороссийск с воздуха и моря. Беспилотники нанесли удары по центральным районам Новороссийска, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Повреждены 7 жилых домов, в том числе гостиница «Новороссийск». Погибли 2 человека. Морские дроны атаковали Новороссийский порт, где, среди прочего, располагается нефтяной терминал Международного Каспийского трубопроводного консорциума и военно-морская база Черноморского флота России. Это были главные новости Австралии и мира к этому часу. С вами была Лера Швец. Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
Вы слушаете SBS на русском языке. Для вас из сиднейской студии сегодня работают Ирина Виноградова и Лера Швец. Лера, на днях Австралийский центр исследований азартных игр при Австралийском институте семейных исследований выпустил новые данные о распространении зависимости от азартных игр в Австралии. Я слышала, что это большая проблема для нашей страны. И какие главные результаты показало это новое исследование?
Да, Ира, в рамках исследования центр опросил почти 4000 человек. Почти 65% из них играли в азартные игры хотя бы раз в прошлом году, а более 30% заявили, что играют не реже одного раза в месяц. Предлагаю послушать подробности в репортаже новостной службы SBS News. Будь то лотерейный билет, выигрыш в игровом автомате или ставки на гонках, австралийцы все чаще надеются на возможность быстрого заработка. Доктор Габриэл Тилман, представитель Австралийского центра исследований азартных игр. 65% взрослых в Австралии играли в азартные игры в прошлом году. Это больше, чем годом ранее. Тогда показатель был 57%. Самые популярные азартные игры – скретч-карты. За ними следуют игровые автоматы, гонки и спортивные мероприятия. Но для многих это больше, чем просто разовое времяпрепровождение. В Австралии зафиксированы самые высокие в мире потери от азартных игр на душу населения, составляющие около 30 миллиардов долларов в год. Но многие теряют не только деньги. Этот мужчина, который говорит анонимно, один из многих, кто потерял семью, дом и средства к существованию, поддавшись зависимости от покерных машин. Я не знаю, что я сейчас делаю. Я как сумасшедший. Новое исследование, проведенное Австралийским центром исследований азартных игр, указывает на масштабы проблемы. По его данным, почти каждый третий взрослый человек играет в азартные игры не реже одного раза в месяц. а 15% или более 3 миллионов человек подвержены риску получить вред от этой игры. В 2019 году этот показатель составлял 11%. При этом сильнее всего страдают представители коренных народов. Снова доктор Тилман. Представители коренных народов, жители островов Торресового пролива, составляют около 27% этой группы. Они подвержены риску получить вред от азартных игр, и это вдвое превышает показатель для некоренного населения. Значительная часть пострадавших от игровой зависимости скрывается за закрытыми дверьми. 19% респондентов, чьи партнеры играли в азартные игры еженедельно или чаще, сообщили о том, что подвергались насилию, по сравнению с 7% среди тех, чьи партнеры не играли в азартные игры. Альянс за реформу азартных игр во многом винит рекламу и планирует собственную кампанию против рекламы ставок во время гранд-финала AFL в следующем году. Мартин Томас, представитель Альянса за реформу азартных игр. Ежегодно на наших экранах появляется миллион реклам азартных игр, и не заметить эту рекламу просто невозможно. И именно она является движущей силой роста популярности азартных игр. Ожидается, что федеральное правительство представит парламенту реформы в сфере рекламы азартных игр до конца года, но пока не ясно, насколько масштабными они будут. Бесплатную и конфиденциальную поддержку по вопросам зависимости от азартных игр вы можете получить на сайте gaminghelponline.org.au или по телефону 18-20-858-85. Репортаж Кэт Лендерс с командой SBS World News на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Ирина Виноградова и Лера Швец. Сегодня, в этот теплый весенний день, а я напоминаю, что в Сиднее сегодня обещают 26 градусов тепла. В нашем эфире сегодня звучит архивный материал команды SBS News о том, как защитить себя от нападений сорок этой весной.
В Австралии весна в разгаре, что также означает, что наступает сезон пикирующих, атакующих сорок, swooping magpies. Эксперты советуют людям быть бдительными и сохранять при этом спокойствие. Эти знаковые черно-белые птицы, обитающие в Австралии, в целом вполне очаровательные существа. Но в период размножения они становятся яростными защитниками своих гнезд и нападают на любую предполагаемую угрозу, включая ничего не подозревающих прохожих. Их биология немного сходит с ума в этот период. Те из нас, у кого есть дети, поймут. Ваше мировоззрение меняется достаточно сильно, когда вы становитесь родителями, сказал в разговоре с SBS News профессор Дитер Хочули, эколог из Сиднейского университета. Пикирование сорок может быть забавным, но и раздражающим, вызывающим беспокойствие, а также опасным. Вот как можно позаботиться о себе и о сороках этой весной. Когда они пикируют? Самцы сорок обычно пикируют в течение примерно 6 недель, в сентябре и октябре, когда у них есть птенцы в гнезде или когда птенцы вылетают из гнезда. В это время они наиболее уязвимы для хищников. Сороки территориальны и часто возвращаются в одни и те же места гнездования каждый год. Местные муниципалитеты и общественные группы часто вывешивают знаки и делятся картами известных мест пикирования. На сайте Magpie Alert есть карта пикирования сорок, и ежедневно ведется подсчет пикирования и травм. С начала этого года было зафиксировано более 2000 случаев пикирования и 264 травмы. Для сороки, чем быстрее вы движетесь, тем большей угрозой вы ей кажетесь. Поэтому велосипедисты, люди на пробежке и собачники являются обычными целями сорок. Но не все сороки пикируют. По оценкам, так поступает только от 10 до 20% сорок. Сороки не единственные местные птицы, кстати, которые пикируют. Птицы-мясоеды и чибисы или ржанки также склонны к такому поведению. Но насколько опасны такие налеты? Нападения сорок чрезвычайно распространены, они могут вызвать как травмы глаз и головы, но иногда даже бывают смертельными. Есть несколько совершенно трагических историй о людях, которые были застигнуты врасплох, впали в шок, упали и умерли на месте, объяснил доктор Хачули в разговоре с SBS News. Наибольшее количество трагедий происходит, потому что люди спотыкались и получали травму головы. Доцент Гай Касли, эколог из университета Гриффита, говорит, что нападение может застать людей врасплох. Есть люди, на которых нападали, когда они ехали на велосипеде, и это фактически становилось основной причиной аварии. Но как же защитить себя от нападающих сорок? Во-первых, будьте внимательны к тому, где они находятся. Обращайте внимание на знаки от муниципалитета, а также на гнезда сорок вокруг, сказал Касли. Прежде чем идти по местности, посмотрите на деревья впереди вас, чтобы увидеть, нет ли там густоты листвы, нет ли сорок вокруг. Если вам нужно пройти через парк, а рядом есть гнездо, постарайтесь держаться от гнезда подальше. Если все-таки нападение произошло, не паникуйте и не бегите. Это может спровоцировать птицу еще больше. И плюс вы не знаете на самом деле, куда бежите. Вдруг вы начнете бежать к гнезду, а не от него, сказал Касли. Поэтому, если вы видите, что сорока пикирует, постарайтесь определить, где находится гнездо, потому что они будут защищать территорию вокруг гнезда. Важно при этом защитить голову и глаза либо шляпой и солнцезащитными очками, либо велосипедными шлемами с шипами или кабельными стяжками. Большие глаза, нарисованные на задней стороне шлемов или шляп, скорее всего, будут не такими эффективными. «Сороки довольно умные птицы и могут распознавать черты лица», — объяснил Касли. Но возможно ли завоевать доверие соседской сороки, которая собирается на вас пикировать этой весной? Сороки, как правило, доверчивые животные по своей природе, объяснил доктор Хачули. Большую часть года они часто сидят очень близко к нам. Но они дикие животные, и это просто время года, когда доверие ниже, потому что риск того, что что-то пойдет не так, очень высок. Сороки также очень умны и обладают способностью распознавать отдельные человеческие лица или типы людей, которые им не нравятся, на основе предыдущего опыта, добавляет доктор Хачули. Есть некоторые свидетельства, показывающие, что они связывают лица и типы телосложения и имеют определенный тип людей, на которых им действительно нравится нападать. Эта тенденция также означает, что вы можете завоевать расположение местной сороки, сказал Касли. Если они признают вас тем, кто не представляет угрозы и никогда не представлял для них угрозы, они могут оставить вас в покое. Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
Так, ну спасибо большое доктору Хачули за его рекомендации. И я хотела сегодня поговорить о том, как действительно необычно складываются отношения между людьми и сороками, потому что я лично в своей жизни недавно встретила австралийскую семью, которая стала дружить с сороками где-то в середине прошлого века. И до сих пор птицы прилетают к ним домой, они их подкармливают. И что интересно, абсолютно все члены этой семьи абсолютно не боятся сорок, где бы они ни были в Австралии. Они считают, что сороки – это их тотемные животные. Самому старшему члену той семьи, о которой я рассказываю, ему сейчас около 80, его родители когда-то спасли сорочонка. И этот сорочонок прожил дома очень много лет вместе с собакой, как настоящий питомец. Он прыгал по дивану, его дети научили разговаривать. Когда папа заходил в дом после работы, сорочонок прыгал по дивану и кричал: «Кас пришел, Кас пришел». И с тех пор так получилось, что, видимо, и другие семьи стали прилетать, и чуть позже птенцы этих птиц уже стали прилетать. И сын моего героя, 80-летнего, рассказывает, что когда он в свое время учился в школе, он ни разу в жизни не одел вот этот вот пакет из-под мороженого, который надевают австралийские детишки в сентябре, когда идут в школу, потому что был абсолютно убежден, что сороки никогда его не тронут.
Ну, можно я тут вставлю небольшое? В принципе, ты сороку очень любят в Австралии. Я не скажу за всех, но сорок не воспринимают прям жутко опасно. Это не акулы наши, которые нападают с воздуха. Просто, ну, период у них такой, материнское чувство защиты птенцов. Вот сейчас он пройдет, и они подобреют. Ну, представляешь, к тебе бы подошел бы кто-нибудь какой-нибудь на велосипеде мимо твоего ребенка. Я бы тоже предложила ему каску одеть на всякий случай.
Я вчера видела, как сорока напала на пеликана. Вот этого я не видела никогда. К нам залетел пеликан на наш маленький заливчик. Пеликан — не та птица, которая у нас гнездится. И наша местная сорока просто не пускала его. Пеликан сидел на воде, а она с дерева пикировала на него несколько раз. Она делала круги. Маленькая сорока. Вот, знаешь, бывает видно, что прям большой, матерый.
Мочка на слона.
Да, а здесь была маленькая сорока, вот явно самка, и она налетала на этого огромного пеликана. Пеликан раскрывал свою огромную вот эту вот драконью пасть, пасть динозавра, это очень страшно, это даже издалека, знаешь, очень много. А сорока вообще не боялась. Она его преследовала, я бы потом как-то отвлеклась, и потом обратила внимание, что пеликан пропал.
Ты думаешь, она его съела?
Это остается для меня пока загадкой, но завтра я схожу, посмотрю, есть ли там перья какие-то.
Останки пеликана.
Останки. Ну, клюв точно должен остаться.
Ты знаешь, вообще птицы в Австралии – это, конечно, невероятная какая-то совершенно параллельный мир, так это назовем. Я когда первый раз попала в Австралию, уже очень много лет назад, у меня главный был шок культурный – это ибисы. Птицы, вот эти, они мне напоминают этих таких, знаешь, вот женщин в бухгалтерии, которые идут пить чай, и они смотрят на тебя, говорят: нет, Лера Швец, мы не будем вам ничего подписывать, у меня еще дебет с кредитом не сошелся, что вы мне тут отвлекаете, а ты пытаешься ей конфеты так вот подсунуть и сказать: ну, пожалуйста, ну, Марфа Васильевна, ну, дорогая моя. Она такая: нет! И она такая уходит гордо жрать из мусорного бака. Вот это, мне кажется, прекрасные птицы, я их абсолютно обожаю, и мне очень жаль, что они известны в простонародье как бин-чикен, потому что как бы на самом деле, но они же гламур, они же настоящий гламур, они даже вот этот бин атакуют очень так красиво своими вот этими...
Так они же в Египте, это же священная птица египетская, правда, да?
То есть точно.
Это, и когда я впервые увидела действительно вот эту божественную птицу, которую я знаю из учебников по истории, да, которая ковыряется в мусоре, мне тоже стало немного обидно, конечно.
Но она выживает как может, в принципе,
жрёт, ну, что хочет.
Нет, у
неё
всё
отлично.
Да,
это,
да.
Действительно, это, знаешь, какие-то такие статусные вещи в голове. Ну как
ты можешь? Племянница такого дяди, такие дифирамбы, из таких баков ешь, непонятно что.
За окном 25 градусов тепла, вероятно, а у нас впереди еще много интересного.
Прости, я тебя тут прерву, мы не знаем, действительно ли 25 за окном, потому что мы сидим с тобой в темной студии без окна.
Да, ну я перед этим выглядывала в окошко и проверяла, там все еще так же, как это ни странно. Хотя Сидней нас не балует в последнее время хорошей погодой, но сегодня все великолепно. И перед тем, как я расскажу о том, что нас ждет в ближайший час, я бы, кстати, хотела обратиться к жителям Мельбурна и рассказать, что совсем скоро клуб бардовской песни «Южный крест» приглашает на свой юбилейный концерт, посвященный 25-летию клуба. Концерт состоится в Глен Айра Таун Холл по адресу Corner Glen Ira and Hawthorne Road в воскресенье 5 октября в 6 вечера. Ищите подробности на страницах клуба. Что нас ждет во второй части программы? Узнаем о языке жестов, на котором неслышащие люди говорят в Австралии. Послушаем вторую часть нашего разговора с Еленой Говор о ее второй поездке на южный берег Новой Гвинеи по местам Миклуха-Маклая.
Он задумал еще в 1876 году создать союз папуасских племен.
Вы слушаете SBS на русском языке. Для вас из студии в Сиднее работают Ирина Виноградова и Лера Швец. В эти дни в Нью-Йорке проходит Генассамблея ООН. Премьер-министр Энтони Альбанезе впервые выступил в ООН в качестве лидера Австралии. Подробности у Ирины Бурмистровой.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе использовал глобальную платформу Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы добиться избрания Австралии в Совет Безопасности ООН, изложить свою внешнеполитическую программу в области региональной безопасности и борьбы с изменением климата. Организация Объединенных Наций – это гораздо больше, чем просто арена, где великие державы накладывают вето на амбиции друг друга, сказал Энтони Альбанезе в своем первом обращении к ООН в качестве лидера. Это площадка, где средние державы и малые страны могут выражать свои устремления и достигать их. Именно поэтому Австралия стремится к месту в Совете Безопасности ООН в 2029-30 годах. Конец цитаты. Совет Безопасности состоит из 5 постоянных членов – Китая, Франции, России, Великобритании и США. Еще 10 стран избираются на 2-летний срок. Сейчас в список вошли Алжир, Дания, Греция, Гайана, Пакистан, Панама, Южная Корея, Сьерра-Леоне, Словения и Сомали. Премьер-министр подтвердил приверженность своего правительства достижению к 2035 году цели по сокращению выбросов углерода на уровне от 62 до 70%, обнародованной на прошлой неделе. Энтони Альбанезе также подчеркнул решение своего правительства признать палестинскую государственность, которая вступила в силу на этой неделе. Он обрисовал картину крайне нестабильной глобальной обстановки, призвав страны к сотрудничеству в борьбе с диктаторами, тиранами, репрессивными режимами и автократиями. Цитата. «В 2025 году мы столкнемся со всеми этими вызовами, как в старых, так и в новых формах. Запугивание и принуждение на море и в воздухе, подвергающие опасности жизни и чреватые эскалацией. Террористы и государства, спонсирующие терроризм, сеют ненависть. И если когда-то мы могли себе позволить вообразить, что нарушения международного права нас не касаются, или что конфликты и беспорядки в другой части мира не могут нас коснуться, то эти времена давно прошли». Конец цитаты. Спустя 243 дня после инаугурации Дональда Трампа премьер-министр Австралии наконец-то встретился с ним лично. Президент США принял более 100 мировых лидеров и представителей правительств, собравшихся на официальный прием в рамках недели лидеров Генеральной Ассамблеи ООН в роскошном отеле «Лот Палас». Селфи, сделанное улыбающимся премьер-министром, было опубликовано в его Инстаграме. Там также была опубликована фотография с Энтони Альбанезе и Владимиром Зеленским. В подписи было сказано: «Австралия поддерживает Украину». Альбанезе заявил, что не хотел бы транслировать личные беседы, но он охарактеризовал встречу с Трампом как теплую и интересную беседу. Ожидается, что в следующем месяце в Белом доме состоится официальная двухсторонняя встреча. Первоначальный план встречи на июньском саммите лидеров Большой Семерки в Канаде был отменен после того, как президент Трамп рано уехал, чтобы обсудить неотложные события на Ближнем Востоке. На этой неделе в Нью-Йорке была еще одна потенциальная возможность, однако Альбанезе не был включен в расписание Белого дома. Теперь премьер-министр отправится в третью поездку по Северной Америке за 5 месяцев. SBS News столкнулся с послом Австралии в Вашингтоне Кевином Раддом на улицах Нью-Йорка. Он встречается с критикой со стороны оппозиции из-за своей неспособности вести переговоры с президентом. «Я выполняю свою работу и продолжу ее выполнять», — с улыбкой заявил посол Радд. На тот момент встреча была только согласована, подробности не были обнародованы. Сенатор-оппозиционер Бриджит Маккензи по-прежнему скептически относится к возможности проведения встречи. «Давайте не будем затаивать дыхание, ведь мы уже проходили через это раньше», — сказала она. Будущее сделки по атомным подводным лодкам «Окус», пошлины и раскол во внешней политике по поводу палестинской государственности могут стать причинами напряженности во время переговоров Трампа и Альбанезе в овальном кабинете. Поддержка премьер-министром перехода к возобновляемым источникам энергии также противоречит политике Белого дома. Президент заявил Генеральной Ассамблее ООН, что возобновляемые источники энергии – это шутка, назвал зеленую энергетику аферой и осудил ветряные турбины, назвав их жалкими. Энтони Альбанезе тщательно подбирал слова, когда его попросили прокомментировать мнение президента о переходе к нулевому уровню выбросов в связи с тем, что Австралия приступает к реализации масштабной программы зеленых инвестиций. «Он имеет право выступить с этой речью и изложить свою точку зрения», — сказал Энтони Альбанезе. Подготовлено по материалам Анны Хендерсон для SBS News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian. SBS World Watch объявляет о возвращении новостей на русском языке на телевидении на SBS On Demand. Программа доступна на SBS On Demand каждое утро. Информационно-аналитическая видеопрограмма DV Новости предоставляет новости с акцентом на Россию, Украину и Европу из студии Deutsche Welle в Берлине на русском языке без субтитров.
Вы слушаете SBS на русском языке. 23 сентября отмечается Международный день жестовых языков, призванный обратить внимание на их значение в жизни многих миллионов глухих и слабослышащих людей. Об этом узнаем в следующем материале, а также послушаем автора романа о героине с нарушениями слуха, о том, как сложно выучить язык жестов и как жили люди с такими нарушениями 100 лет назад.
По данным Всемирной федерации глухих, в мире насчитывается более 70 миллионов глухих людей. Более 80% из них живут в развивающихся странах. В совокупности они используют более 300 различных жестовых языков. Жестовые языки – это полноценные естественные языки, структурно отличающиеся от разговорных языков. Существует также международный жестовый язык, который глухие люди используют на международных встречах и неформально во время путешествий и общения. Он считается формой жестового языка, которая не такая сложная, как естественные жестовые языки, и имеет ограниченный словарный запас. В Австралии свой язык жестов – Auslan. Когда я была подростком, в 89 году я пошла в клуб глухих Сенмор. Мы пошли в зал наверху, и он был забит до отказа. Мы сели с мамой и посмотрели на людей вокруг нас. Кто-то поднялся на сцену, и этим человеком был Тревор Джонстон. До него уже были выступающие, но когда Тревор вышел на сцену, он сказал: «Знаете, какие жесты вы используете? Жесты глухих, разные жесты. Знаете, вот эти ваши жесты — это настоящий язык». Все начали шептаться, переглядываться. Мама и я посмотрели друг на друга. Люди начали бормотать: «Нет, он не прав, это чушь». Тревор рассказал нам тогда, что он провел много исследований, сравнивая разные языки жестов в Америке, в Великобритании и в других странах. И да, наш здесь, в Австралии, был настоящий язык. Это историк и лингвист Дарлин Торнтон, гостья видеосерии «Our Deaf Ways». В то время я подумала: да ладно, у меня было другое языковое обучение. Жестовый английский в школе, устная речь в детстве, Auslan дома, который в то время мы называли домашними жестами или жестами глухих. Поэтому, когда я услышала, что это настоящий язык, я подумала: ну хорошо, ну а что дальше? Потому что в то время я просто не имела ни малейшего представления о том, какое влияние это окажет. Our Deaf Ways – видеоподкаст, созданный совместно SBS и Deaf Australia. Он создан для глухих, слепоглухих и слабослышащих людей, пользующихся Ausland, но к просмотру приглашаются все. Эти видеопортреты познакомят вас с историями глухих людей из разных сообществ Австралии. В видеосериях гости говорят на языке жестов, также есть субтитры и озвучка. Именно озвучка героев используется в этом подкасте. В 1991 году правительство выпустило официальный документ, в котором было объявлено о признании языка жестов. Но, что важно, не использовалось еще слово «Auslan». Это, по сути, признавало, что глухие люди используют язык жестов для общения. На самом деле в описании говорилось о языке сообщества. Но именно название «Auslan» прозвучало всего несколько лет спустя. Так что даже в 1991 году слово «Auslan» все еще не использовалось. Это Джеймс Блайт, управляющий директор Auslan Consultancy. Он говорит, что в Австралии нет точной статистики по количеству людей, использующих Auslan.
It's interesting because the data for that information is negatively skewed.
Это интересно, потому что данные для этой информации имеют отрицательный перекос. Когда была опубликована перепись, не самая последняя, а предыдущая, я имею в виду перепись 16 года, сообщество оказывало сильное давление, чтобы гарантировать, что Auslan был бы записан как язык, используемый дома. Основная причина заключалась в том, что обычно большинство глухих людей происходит из слышащих семей. И это означает, что когда слышащие родители заполняют вопросы в переписи, касающиеся языка, используемого дома, Auslan упоминался редко.
Обычно доминируется общеупотребимый язык, используемый дома, например, английский, но не язык жестов. Некоторые глухие люди также говорят, так что это могло повлиять на ответы. Конечно, когда глухие дети идут в школу, они, скорее всего, будут использовать ауслан естественным образом весь день. Но когда они возвращаются домой, это может быть не так. Кроме того, есть много слышащих людей, которые тоже используют ауслан дома, но это не было представлено. И в результате истинное число людей, использующих ауслан, занижается. Однако Блайт отмечает, что хорошей новостью является то, что последняя перепись населения действительно побудила вести вопрос про ауслан, и это важный прогресс. Несколько лет назад у нас в SBS Russian выходило интервью с писательницей из Мельбурна Алисой Хансис, автором романа «И вянут розы в зной январский». В интервью SBS Russian она рассказала, как изучала архивы в библиотеке Виктории, путешествовала по Мельбурну, работая над романом, а также учила жестовый язык. Предлагаю послушать отрывок того интервью.
У меня вот такой есть вопрос. Одна из главных героинь романа не слышит. Почему так? Что для вас вот эта тема инвалидности в искусстве и литературе, насколько она для вас важна? Почему вот вы решили такого героя привести? Потому что я так понимаю, что 2013 это еще не, скажем, не время инклюзии в искусстве и литературе.
Дело в том, что эта книга написана на основе сюжета, который был придуман еще в конце 90-х годов. То есть тогда это были просто какие-то такие наметки, были главные герои, были какие-то такие, ну, основы отношений между ними. Мне казалось, что это интересно, я с этой идеей играла, потом я как-то немножечко ее забросила, потому что я писала всегда короткие рассказы, мне казалось, что роман настоящий никогда не потянул. Вот. А потом, когда мне уже в Мельбурне захотелось написать что-то большое, я вспомнила эту историю, я использовала. И там изначально уже была глухая героиня, я решила оставить ее так, как есть. И поскольку вот я взялась за такого героя, мне пришлось, естественно, погружаться глубоко в эту тему, это тоже было очень интересно.
Вы там много описываете, в том числе жестовый язык, вы изучали его тоже ради романа, нет?
Да, я пошла на курсы, то есть несколько мест в Мельбурне, где можно пройти курсы. У меня был сам базовый уровень, то есть где-то месяц длились эти занятия, но там дали достаточно много знаний, то есть алфавит, основы лексики, основы синтаксиса, и было безумно интересно это изучать, потому что, наверное, многие не знают, что жестовый язык – это не просто какая-то пантомима, а просто что-то там, какие-то знаки, это настоящий язык с точки зрения лингвистики, в котором есть, в частности, даже диалекты. И жестовых языков очень много на свете, практически в каждой стране свой, даже в нескольких странах по нескольку, и где-то они даже имеют статус второго официального языка. Вот. В Австралии принят язык, который был сделан на основе одного из британских, называется ауслан. Если человек глухой от рождения, и он изучает этот язык как свой первый родной язык, это сказывается на его мышлении даже, потому что язык влияет на наше мышление. И было очень интересно погружаться в психологию глухих людей тоже. И в то, как социально, как они себя чувствовали 100 лет назад. Как это выглядело, как к ним относились, как они себя воспринимали. То есть вот эта тема, она обширная, и очень было интересно с ней работать.
На сцене появился священник средних лет в литургическом облачении, а за ним седовласый джентльмен в старомодном черном сюртуке. Все встали. «Господь Всеблагой!» — услышала Делия и вздрогнула. До того привычным стало ей за эти дни безмолвие. Руки приводчика ожили, взметнулись. Он был теперь похож на дирижера. После краткого вступления запели гимн. Ни органа, ни пианино здесь не было, и голос священника, звучный и ясный, одиноко летел с кафедры в неслышащий зал. Делия смешалась. Она не знала, петь ей вслух или присоединиться к остальным, чьи руки слаженно и четко выводили слова гимна. Она чувствовала себя так, будто попала на молитву в китайский храм. До того странным казалось все вокруг.
Ну, наверное, очень сильно изменилось, да, за этот век отношение к людям.
Да, да, разумеется, разумеется. Потому что вот 100 лет назад, чтобы быть полноправным членом общества, нужно было стараться. Никто не делал бы тебе скидки на то, что ты глухой, и как бы это твои проблемы, ты должен влиться в общество, должен научиться читать по губам, должен стать таким, как все. В противном случае просто к тебе относились как человек второго сорта. Ну, может быть, там, жалостью в лучшем случае. Но уже тогда были достаточно, были какие-то социальная поддержка, главным образом, сами глухие. У них были общества, они проводили собрания, поддерживали неимущих в своем кругу. У них были церковные службы для глухих, сурдопереводные. То есть они старались, чтобы глухие как бы тоже имели свой круг, чтобы у них был шанс как-то, в общем, себя в жизни проявить, чтобы там они получали образование, могли найти работу себе. Вот. Но, естественно, отношение общества было совсем не таким, как сейчас. В общем, ни о какой инклюзии, естественно, речи тогда и не шло.
Вы слушаете радио СБС на русском языке. С вами Ирина Виноградова. На прошлой неделе мы начали слушать интервью Ирины Бурмистровой с историком из Австралийского национального университета в Канберре доктором Еленой Говор о ее путешествии в Папуа-Новую Гвинею. В первой части речь шла о первом путешествии Елены и о независимости страны от Австралии, с момента принятия которой исполнилось 50 лет. А сейчас мы послушаем о второй поездке Елены Говор в Папуа-Новую Гвинею.
Второе путешествие у меня было на южный берег Новой Гвинеи, километров 200 на восток от Порт-Морсби. Там Миклухо-Маклай провел несколько дней, а потом через год произошло убийство тычеров. Это были жители Полинезии, которых миссионеры обучили основам религии, и они их расселяли по деревням, и они должны были как бы обратить в христианство уже местных. Произошло совершенно ужасное убийство. 12 миссионеров вот этих вот океанийских с женами, с детьми были убиты. И Миклухо-Маклай туда поехал, чтобы остановить такое массовое наказание жителей австралийским военным флотом. А когда я у них была первый раз в 2010 году, я показывала рисунки Миклухо-Маклая и упомянула об этом. И я не поняла, что они до сих пор это все еще помнят. И что вот вокруг меня разворачивается очень драматическая история. Оказывается, человек, у которого мы были в гостях, позвал за потомками человека, который инициировал убийство. Они не пришли. Потом мы прошли вдоль деревни. Там был огромный замшелый столб. Вот этот столб был часть дома, где жил главный злодей. И опять же, люди, его потомки смотрели с балкона, но не подошли. И Тао мне очень так хорошо сказал, что вот вы знаете, мы очень хотим знать нашу историю. Помогите нам вернуть нашу историю. И я пару лет занималась, я просмотрела огромное количество газет, архивных документов о первых контактах вот этого залива Худ, все отчеты путешественников, миссионеров. Мы создали такие книжки. И когда я приехала в 2014 году, они уже знали, они ждали. И тогда собралась вся семья, потомки тех, кто участвовал в убийстве, и местный пастор, у них религия тоже, она не под руководством английской религиозных, а у них своя религия, христианская, но свой архиепископ есть, он вышел к нам босоногим таким, мы ему дали тоже две книги. И они очень серьезно рассказывали вот о том, что тогда произошло и как они воспринимают это. И оказалось, что вот вся эта трагедия произошла из-за неуважение женщины, за которую должен был вступиться ее брат или сын. Понимание того, что это была глубокая обида, за которую они по своим законам должны были ответить, это до сих пор сохраняется. И они совершенно не воспринимали вот визит этого военного корабля, который там убил этого главного злодея, как справедливое наказание. Потому что то, что они делали по своим законам. И они говорят, что в то время мы еще не были христианами, и у нас был другой закон. А вот европейцы, когда они просто расстреливали без суда и следствия, вот они нарушали человеческий закон. То есть вот это вот все, когда ты видишь, что то, что вот традиционно там новогвинейцы, папуасы считаются какими-то примитивными каннибалами, абсолютно нет. У людей могут быть разные взгляды, и люди могут менять взгляды. То есть они сейчас стали христианами, причем такими глубоко верующими христианами, что мы можем только позавидовать. И вот они хотят попросить прощения у семей миссионеров из Океании. Они были с острова Раротонга и с острова Райвавай. Это острова общества около Таити. Вот они хотят их пригласить и попросить у них прощения. Люди через свои институты хотят восстановить нарушенный баланс. Так что вот это вот все меня действительно открыло мне глаза на то, что мои коллеги все время называли indigenous agency, когда они пишут о коренных жителях, что они были не просто объектами изучения, объектами эксплуатации, объектами, которых европейцы обижали, а они были активными акторами, они действовали, они были субъектами. Ты начинаешь жить с этими людьми, говорить с ними, ты видишь, что действительно мы не центр Земли. Конечно, Миклухо-Маклай – это удивительный случай, когда человек приехал изучать, ну, скорее всего, приехал изучать антропологию. То есть это не только то, что он там черепа измерял, а была идея выяснить, как люди расселялись по Океании. То есть вот это можно было определить на основе каких-то физических черт, как менялась там форма черепа, но и язык, татуировка, вот это все он изучал. Но в действительности, когда он оказался вот среди этих людей, он их стал воспринимать именно как не как объект антропологического изучения. И он задумал еще в 1876 году создать союз папуасских племен, то есть вот это вот протогосударство. Как можно создать государство на территории, где люди живут в своих маленьких деревнях, две-три деревни говорят на одном языке, остальное все уже другие. Он предлагал выбрать старейшин из каждой группы деревень, и у них был бы такой совет, и тогда можно было бы европейским государствам заявить, что у них есть государственность, вот такая протогосударственность. Ведь, кстати, например, Тонга европейцы не захватили, потому что в Тонга был король. То есть европейцы понимали, когда с ними говоришь их языком. Так что вот это был первый план Миклухо-Маклая, именно создание независимого государства. Когда этот план не получился, или он оставался таким подпольным, вот второй план был создать русскую колонию на новых началах. То есть были бы люди, идеалисты, гуманисты, которые бы поехали туда и занимали земли, которые были свободны, и построили бы вот такую коммуну на новых началах. Ну, царь, конечно, на это не пошел. Я думаю, что очень важно не вторгаться в их жизнь, не диктовать свои вот эти вот идеи, что правильно, что неправильно. Люди учатся в том плане, как, насколько они хотят, постепенно. Мы, как европейцы, можем помогать с информацией, давать, может быть, делать для себя открытия, но это их история, и мы не должны писать за них их историю. Вот это вот чему меня научил этот опыт.
Скорее учить какому-то методу, да?
Да, то есть учить методу.
Елена, спасибо вам огромное. Под конец вы рассказали вот эту интереснейшую историю о том, что вам пытались перевести на английский язык историю о сотворении человека. Может быть, вы могли бы поделиться немножко, как же был сотворен человек?
Ну, это появление первопредков. Первые предки, которые приходят, вот у аборигенов они возникают из каких-то бесформенных существ. Вот бог Марами, он берет бесформенную плоть, прорезает глаза, создает пальцы и так далее. Вот, и появляется человек, и потом начинает дышать и становится живым. Да? Вот, у них это несколько другого типа мифологии. Они просто говорят о первопредках, которые появились, и они совершают какое-то, ну, ритуальное действие, с которым они ассоциируются. В данном случае Миклухо-Маклай каким-то образом был связан с этими первопредками, и почему-то он бросал зеркало с этого утеса в воду. То есть здесь, я думаю, антрополог может действительно все это интерпретировать очень глубоко, но для меня было важно, как люди вот сами об этом помнят. И они теперь с удовольствием составляют генеалогию каждой деревни. Кстати, вот там, где был Миклухо Маклай, это берег Маклая около Маданга, это папуасы. И они отличаются от новогвинейцев. Новогвинейцы – меланезийцы, и у них давние традиции знать своих семь предков. И вот на южном берегу, где было убийство миссионеров, они меланезийцы. Вот они мне прямо называли кланы из семь имен. Я думаю, мы редко знаем семь имен наших предков. А там у них сейчас вот новое увлечение – это восстановление своих генеалогий. Конечно, генеалогии ведут во времена Миклухо Маклая и как бы появление первопредков вот в это время. Исторически это все не совсем так. Они там жили веками, тысячелетиями, но вот это вот мифологическое сознание связывает с этим. У них возникает вот новая религия карго-культ, когда они ждут, что придет. Вот это началось во время Второй мировой войны. Прилетит самолет с дарами для них, потому что раньше прилетали самолеты для американской армии со всеми продуктами. Такое преломление их традиционного мышления в современном мире, как бы вот они знают, что какие-то блага могут прийти с неба. Ну вот такие вещи. Но они...
Прилетит к нам волшебник в голубом вертолете.
Вот это вот наш, видите, наш карго-культ. Получилась фантастическая поездка, именно потому что я была без старшего умного европейского мужчины. Я просто отдалась на волю случая. Вот как все это само складывалось. Но
Но
я думаю, в принципе...
страшно было быть без старшего европейского умного мужчины.
Нет, абсолютно не страшно. Вот в Порт-Морсби действительно опасно. В Порт-Морсби могут похитить европейцы, все что угодно. Но как только мы приезжали в деревню, вот в ту же деревню, где было убийство миссионеров, я чувствовала себя совершенно спокойно, свободно, потому что это их дело чести, защита гостя, которого они пригласили. Вот. Ну и тем более я была с такой замечательной компанией, как Бобби, Стелла, вот, и две их матери, вот, пожилые женщины. Вот, мы ходили с женщинами на ручей Вос-Вос, это купаться, значит, то есть мыться. Ну, как у нас, я не знаю, сауна, да? Когда сидишь, плещешься и разговариваешь на женские темы. Я была как вот во всех, но меня принимали и мужчины, и вот рассказывали, потому что я действовала по протоколу. Я перед этим там Бобби все ходил на переговоры и выяснял, могу ли я с ними поговорить.
Я напомню, что это была вторая часть интервью с историком Еленой Говор о ее путешествиях в Папуа-Новую Гвинею. Если вы хотите послушать интервью целиком, заходите на наш сайт или в бесплатное приложение SBS Audio. А наша программа, к сожалению, подходит к концу. Лера, над каким материалом ты сейчас работаешь и что интересного нас ждет впереди на следующей неделе?
Я надеюсь, что вам будет это интересно. Я буквально вчера взяла интервью у доктора Максима Ананьева, исследователя в прикладном в Институте прикладных экономических и социальных исследований. Максим, вам привет, я смогла это сказать. Мы говорили с ним про недавний доклад Хилда, который рассматривает, как мы с вами все здесь живем в Австралии, сколько мы зарабатываем, тяжело нам или нет, падают ли наши доходы или повышаются. В общем, об этом будет материал мой совсем скоро. Я надеюсь, он вам понравится.
Отлично, будем ждать. Итак, наша сегодняшняя программа подошла к концу, а весна только началась. И в воздухе весеннем тает все то, что мучило и жгло. У меня, к сожалению, в весеннем воздухе тают почему-то только накопления, но вам, дорогие друзья, я желаю процветания и света. Следующую программу слушайте в субботу в полдень. А для вас из студии работали Лера Швец и Ирина Виноградова.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.